Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Второй сезон наших историй «За столом», что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там такая специальная платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com/suteды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Самые неожиданные события, впечатления, переживания могут вдруг стать поводом для того, чтобы приняться изучать, ну, а потом рассказывать очередную историю из серии великих гастрономических сюжетов. Музыка, которую вдруг случайно услышал, или картина, которую увидел, и который поразился, вот как с портретом Леонардо да Винчи, который однажды нас натолкнул на рассказ из предыдущей серии «Сути еды». Или вот книга, которую прочтешь, например, роман «12 стульев». С него стартовала наша история про борщ. Или повесть Бунина, которая прямо нас заставила вспомнить про антоновские яблоки. Послушайте эти старые серии, не пожалеете уж точно. А бывает, что и кино. Вот, например, необыкновенно увлекательный сериал «Корона» «Крау». Столько народу по всему миру как раз сейчас его смотрит прям с запоем. Там 4-й сезон идет. Такая роскошная, травматичная, страстная, очень впечатляющая хроника британской королевской семьи в ее, ну, сегодняшнем или совсем недавнем таком историческом виде. Хочется сразу заняться чем-нибудь таким настоящим английским. Таким, от чего бы веяло вековыми традициями и в то же время вот этой страстью, столкновениями человеческих характеров, властных намерений и народных устремлений, с другой стороны. А Британия – это что? Британия, конечно, это прежде всего чай. Старинная, утонченная и в то же время очень красочная традиция настоящего английского чаепития. Тем более, что это к тому же еще и прекрасный повод вернуться к могучему сюжету из мировой гастрономической истории вообще, к чайной культуре. Она же, правда, охватывает буквально весь мир. Мы только слегка ее однажды коснулись и собирались обязательно вернуться. Ну вот, возвращаемся. Сегодня про английский чай. Чаем мы и в самом деле уже однажды занимались. Но для начала, если помните, выбрали один очень конкретный специфический сюжет. Мы говорили о русском чае. Вспоминали купчих, попов, разночинцев, интеллигентов, студентов, которые вот этот чай гоняли по 16 стаканов в прикуску у самовара. Теперь попробуем вглядеться в чай английский, развивая эту тему. Ну, в общем, поговорим о могучей британской традиции five o'clock, пятичасового, или как его еще называют, послеполуденного чая. Кажется, что эта традиция тоже уходит корнями в какие-то очень древние времена, но на самом деле это один из тех случаев, когда историю можно проследить от самого начала. И оказывается, что она не такая уж и старинная. По всей видимости, традиция послеполуденного чая началась в аристократических кругах Англии и потом распространилась на всю Британию не так давно, в ранние 40-е годы 19 века. Ну, как обычно, надо понять, что это в России. В России это время императора Николая I. Причем такие самые угрюмые, мохнатые годы николаевской реакции. История вот этого английского обычая пить чай в качестве полдника, как мы бы сказали, по советским или там российским привычкам. Вот эта традиция полдника восходит к очень яркой одной даме. Она отметилась участием во многих исторических событиях той эпохи. Ее звали Анна Мария Рассел. Она была герцогиней Бетфордской. Подруга королевы Виктории на протяжении первых 20 лет ее правления. А правление было бесконечно долгое. Виктория была на британском троне с 1837 года по 1901. Герцогиня Бетфордская служила при Виктории в качестве леди опочивальни. Ну, что-то подобное было при многих дворах тогда. При российском дворе тоже было. Такая вот леди называлась статсдамой или камерфрейлиной, старшей из фрейлин. Она была личным помощником монарха. Ну, в данном случае монархини. И иногда каким-то агентом для особых поручений, всяких тонких дипломатических или светских миссий и прочее. Анна Мария Бетфордская была женой Фрэнсиса Рассела, герцога Бетфордского, и невесткой Джона Рассела, довольно влиятельного британского политика, который через некоторое время после тех событий, которые мы сейчас описываем, побывал премьер-министром Британии. Вообще, обязанности и влияние разнообразных статсдам и фрейлин при британском дворе в разное время было очень разным. Иногда они превращались в такой совершенно декоративный и в политическом смысле бессмысленный элемент. Но в ранние годы правления Виктории она была совсем молодой девушкой и таким очень неопытным монархом. Она осталась без отца, она очень нуждалась в какой-то опоре среди своих придворных. Так вот, в то время эти фрейлины играли очень важную роль. Например, в 1839 году разразился очень известный в британской политической истории так называемый кризис опочивальни, Bedchamber Crisis. Тогда в ходе ожесточенного соперничества двух кандидатов на пост премьер-министра, одного звали Уильям Лэм, он же Виконт Мельбурн, человек, на которого молодая Виктория очень опиралась, очень рассчитывала, и вообще фактически он играл роль ее отца. Вот он был на одной стороне, а на другой стороне был Роберт Пиль, многократный, во много заходов премьер-министр Великобритании. Он к тому моменту уже один раз им побывал, и у него впереди еще было много таких разов, он только был на пути к пику своей карьеры политической. Ну, вот это было жесткое столкновение Виконта Мельбурна, который был лидером вигов, то есть либералов, а Пиль был лидером Тори, то есть партии британской земельной аристократии. И вот важнейшим сюжетом политической борьбы в тот момент стал состав группы королевских фрейлин, потому что Тори требовали заменить нескольких из них для того, чтобы облегчить свой доступ к королеве и свое влияние на королеву. А Виктория отказывалась и, наоборот, отгораживалась этими фрейлинами как с забором от политической борьбы. Если вы любите историческое кино и всякие сериалы, можете этот эпизод рассмотреть повнимательнее в нескольких фильмах. Например, есть такое кино «Молодая Виктория», а есть сериал под названием «Виктория». Он вышел лет 5 назад и довольно легко доступен. Ну вот, вот эту самую герцогиню Бетфордскую лучше всего помнят именно как создательницу послеполуденного чая как раз вот тогда, в середине 40-х годов. Дело в том, что в британской традиции изначально было принято садиться за стол только два раза в день – за завтраком и за ужином. И в течение 18 века ужин и в богатых домах, и в домах, так сказать, тогдашних средних британцев постепенно двигался все позже и позже. И к началу XIX века уже считалось нормальным садиться ужинать после 7 часов вечера, а то даже и после 8. И, конечно, получался очень большой промежуток между этими двумя приемами пищи. Надо было его чем-то заполнить. Постепенно образовался то, что мы назвали бы обед, а то, что британцы стали называть ланч, но он тоже был довольно легким. И все равно между ланчем и ужином оставалось слишком много времени, надо было как-то чем-то перекусить. И вот Герцогиня Бетфордская подумала, а чего, собственно, я так стесняюсь? И она завела себе обыкновение примерно в 5 часов еще и требовать от своих слуг, чтобы они ей в ее кабинете, ну, так сказать, в будуаре, сервировали чай со всякими булочками, с сэндвичами и с пирожными. Поначалу она этот чай пила одна, потом стала звать гостей, и постепенно это превратилось в такое важное в Лондоне салонное событие, и оно стало происходить в самых разных домах, не только у герцогини Бетфордской. Сначала это были такие сугубо частные дружеские мероприятия, главным образом с участием сановных дам из высшего общества. Но постепенно это стало приобретать все больше и больше такой деловой и политический характер. И, в конце концов, сама королева Виктория тоже стала организовывать свой собственный послеобеденный чай. И это стало почти ежедневным важным формальным придворным событием, известным как чайный прием. Обычно это были встречи, которые начинались с 4 часов дня и продолжались очень долго, иногда до 7. И там сменяли друг друга все новые и новые гости дворца, и иногда за один день проходило до 200 человек через эту чайную церемонию. И ритуал постепенно распространялся все шире и шире, а к 900-м годам стал абсолютно всеобщим. И стал распространяться на самые разные социальные слои, совсем не только на аристократию. Что там, собственно, было? Ну, вот если начинать с традиции, которую завела Анна Мария Бетфордская, там были всякие такие ненавязчивые закуски. Сначала просто слегка намазанные маслом ломтики хлеба, потом к ним стали добавлять разные развлечения, надо сказать, довольно скромные. Сэндвичи были там с огурцом, с тунцом, с ветчиной, с рубленными яйцами. Появлялись всякие кексы. Сконы – это такие булочки из очень быстро приготовляемого песочного теста. В общем, постепенно этот ассортимент все больше расширялся, и стали появляться какие-то особенные, специально для этого случая придуманные вещи. Например, то, что потом как раз назвали пирогом королевы Виктории. Это 2 слоя бисквита, намазанных в середине обычно клубничным вареньем, и иногда взбитыми сливками. Такой вот тоже пирог на скорую руку. Говорят, сама королева Виктория его очень любила, и при этих ее чайных приемах он всегда существовал. Тогда же примерно изобрели очень распространенные по сию пору песочные корзиночки с заварным кремом и со всякими фруктами. И, наконец, появилась вершина вот этой самой чайной церемонии – торт под названием Баттенберг. Это нечто, что существует до сих пор. И до сих пор в очень многих британских кафе и кондитерских вы можете это видеть. Это такой продолговатый в виде прямоугольного бруска торт, который на срезе оказывается в клеточку. Он состоит из 4 квадратов, как бы крест-накрест. 2 желтых, а 2 розовых. Обычно желтые – это бисквит с миндалем, а розовый – это бисквит, который окрашивают с помощью малины. И сверху все это обернуто такой оболочкой из марципана, из миндальной массы. А сами эти бруски бисквита между собой склеены с помощью тоненького слоя какого-нибудь варенья, обычно абрикосового. И это очень популярная оказалась штука. И до сих пор даже вот рисунок, что называется, в шашечку, как на такси когда-то был у нас. Теперь эти шашечки используются, например, для того, чтобы пометить машины скорой помощи. Вот они в народе называются Баттенберг. Уже никто особенно не помнит, почему. Ну, вот потому, что они такие же, как рисунок этого торта. По официальной версии он появился в 1884 году. И был подан на свадьбу принцессы Виктории Гессен-Дарштадтской и принца Людвига Баттенбергского. Принцесса Виктория – человек очень важный для всей истории монарших домов Европы. Она была внучка королевы Виктории, дочерью ее дочери, принцессы Алисы. Алиса умерла очень рано, в 35-летнем возрасте, и еще за несколько лет до этой свадьбы, в конце 1870-х годов. И, кстати, по другой линии, очень сложной, такой кружной, эта же самая Алиса, мать принцессы Виктории, приходится бабушкой принцу Филиппу, супругу королевы Елизаветы II. Вот нынешнему принцу Филиппу, которому вот в будущем году 100 лет исполнится, он жив-здоров, хорошо себя чувствует. Для нашей российской истории эта принцесса Виктория, между прочим, тоже сыграла свою особенную роль, и семья ее нам, что называется, совсем не чужая. У принцессы Виктории было две сестры, тоже дочери вот этой принцессы Алисы. Одну звали, когда она приехала в Россию, ее стали называть Елизавета Федоровна. На самом деле она Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская, и она была супруга русского великого князя Сергея Александровича, дяди последнего императора Николая II и московского генерал-губернатора, вот того самого, который в 1905 году был убит бомбой террориста Каляева. Это вот эта Елизавета Федоровна, которая стала основательницей Марфо-Мариинской обители в Москве и после революции была большевиками увезена в Пермский край, в Алапаевский. Там погибла зверским образом. Ее вместе с ее спутниками сбросили в шахту, и она была причислена к лику святых в начале 1990-х годов. А вторая сестра принцессы Виктории и тоже дочь принцессы Алисы, это Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, в России Александра Федоровна, российская императрица, супруга Николая II. Ну, дальше вы все понимаете. Принцесса Виктория стала Викторией Баттенбергской, когда вот вышла замуж за Людвига Баттенбергского, офицера Королевского флота Великобритании, но на самом деле он был немец, происходил из Германии. Они прожили большую часть своей супружеской жизни в разных частях Европы, там, где доводилось служить этому Людвигу Баттенбергскому на службе у британской короны. И она имела репутацию очень прогрессивного, либерального человека для королевской семьи, была такой очень откровенной, прямой, яркой, была очень большой патриоткой. И во время Первой мировой войны, говорят, что это она убедила своего мужа отказаться от немецких титулов и принять англоязычную фамилию Маунтбаттен. Маунтбаттен – это просто перевод на английский язык немецкого слова «Баттенберг». Если вы смотрите сериал «Корона», который мы уже упоминали, то вы помните там важного персонажа по имени лорд Маунтбаттен. Это, собственно, Луис Маунтбаттен, сын принцессы Виктории и Людвига, и дядя принца Филиппа, супруга Елизаветы II, он сыграл огромную роль в их встрече, в их женитьбе. И вы помните эту сцену, когда лорд Маунтбаттен погибает в время террористического акта, который устроила Ирландская республиканская армия. Видите, все совсем близко, все совсем уже какие-то наши времена. Мы уже это почти можем помнить, а если не помнить, то совсем недавно читали про это. Ну вот, вот получилось у нас такое ответвление, а всего-то это нам понадобилось за тем, чтобы вспомнить, что такое баттенбергский торт, вот этот в клеточку. Его еще иногда называют церковное окошко, потому что он похож вот на такой маленький кусочек цветного витража с этими своими четырьмя квадратными клетками. Между прочим, это и с точки зрения истории гастрономии, или, скажем, с точки зрения истории гастрономической промышленности очень важная вещь. Есть такой потрясающий историк британской и европейской кухни, его зовут Айвен Дэй. Он написал несколько книжек, ведет потрясающий блог, погуглите его обязательно. Потрясающий блог о британской и европейской кухне, а самая знаменитая его книжка называется «Cooking in Europe». И там вот история европейской кухни с 1650 по 1850 год, вся гастрономия барочной и викторианской эпохи. Вот он опровергает связь этого торта с женитьбой Баттенбергов и утверждает, что на самом деле это первая большая победа европейской массовой пищевой промышленности. Он пишет, что как раз в это время начали создаваться и развиваться крупные такие промышленные кондитерские предприятия. Уже не просто такие домашние кухни, где хозяйка на заказ печет торт для кого-то. Нет, это были прям заводы. И в частности появилась знаменитая британская кондитерская фирма Lyons. До сих пор можно видеть последние товары с этой упаковкой, с этим лейблом Lyons в британских продуктовых магазинах и крупных кондитерских, но когда-то они буквально контролировали кондитерский чайный рынок Великобритании. У них была огромная сеть собственных фирменных магазинов. И вот они-то и изобрели этот самый торт, который можно было производить в промышленных количествах, печь такие громадные пласты бисквита, нарезать их на бруски, и потом из этих брусков, как из конструктора, собирать вот эти вот клетчатые структуры. И этот торт сначала был 9-секционный, вот как бы из 9 квадратиков, 3 на 3. Иногда даже из 16 квадратиков. Ну, а потом постепенно оптимизация и промышленная необходимость заставила все это свести к минимально возможной структуре, всего 4 клеточки. И вот будто бы Lyons эту свадьбу принцессы и всякие последующие торжества использовал в качестве мощной пиаровской кампании.
Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud, нижнее подчеркивание, еды. Большое спасибо.
Теперь, наконец, уже обратимся к тому, что, собственно, это там за чай. Помните, когда мы говорили о русском чае? Мы тоже вглядывались в эти самые картины Кустодиева и пытались понять, а что это там за банка стоит на столе жестяная, и что это там на ней написано, и что, собственно, они пьют. А тут что за банка стоит на столе, где готовится 5-часовое чаепитие? Конечно, ключевую роль в британской чайной эпопее сыграла британская Ост-Индская компания. Мы с вами говорили уже об этом целом классе громадных коммерческих и в то же время политических империй. Они были созданы крупнейшими европейскими державами для освоения богатств индийских земель, только что открытых стран вокруг Индийского океана и на Дальнем Востоке. Основная борьба за контроль над этим регионом развернулась между голландской и английской Ост-Индскими компаниями. Английскую чуть позже переименовали в британскую. Они были созданы в самом начале 17 века. Идея Ост-Индских компаний заключалась в том, чтобы создать такие огромные акционерные конгломераты, построенные на частном капитале, вот что важно, и передать им от имени государства права на развитие коммерческой активности в этом богатом, но рискованном восточном регионе. Между этими компаниями существовала некоторая разница. Разница в интересах. Например, голландская Ост-Индская компания с самого начала сконцентрировала свои усилия на островах Индийского океана. На тех местах, где теперь Малайзия, Индонезия, Сингапур и Новая Гвинея и прочее, прочее, прочее. В качестве основного товара для экспорта из региона она рассматривала пряности и специи. Ну, в какой-то момент, середины 18 века, конкуренцию голландцам в этом деле и в этих местах начали оказывать французы. Мы с вами подробно про это говорили, когда изучали потрясающую «Одиссею» Пьера Пуавра. Был такой французский авантюрист, путешественник, ботаник, который посвятил свою жизнь разрушению голландской монополии на торговлю специями и в какой-то момент победил, сумел выкрасть образцы, расселить их сначала по французским колониям, а потом по всему миру. Была про это отдельная серия «Сути еды». Обязательно послушайте. По-моему, оторваться от этой истории невозможно. Британская Ост-Индская компания, она нацелилась в основном на континентальную часть вот этих азиатских владений. Там, где теперь Индия, Пакистан, Афганистан, Бангладеш, Бирма, вот эти места. И основными экспортными товарами они считали прежде всего текстиль. Хлопок и шелк. Ну и еще всякие экзотические колониальные товары. Например, красители, типа там индиго, они оттуда везли в большом количестве очень популярный тогда модный синий яркий краситель. А также фарфор, стекло, драгоценные камни, особенно из Индии, и предметы всякого декоративного искусства. Ну и по мере возможности, конечно, тоже пряности, которые обладали большой ценностью и прекрасно продавались на мировом рынке и потреблялись в самой Британской империи. И вот уже с конца 17 века, то есть примерно через 100 лет после основания Британской Ост-Индской компании, все большую роль в этой стратегии стал играть импорт чая. Что такое чай в Англии? И как к нему там отнеслись? Вообще, первая известная в истории запись о чае на английском языке – это текст письма, который написал Ричард Уикэм, такой миссионер, который управлял факторией, то есть таким опорным представительством Ост-Индской компании в Японии. Она просуществовала очень недолго, буквально пару лет, в Нагасаки. Потом японцы все это прекратили. И вот этот Ричард Уикэм писал своему коллеге, который руководил такой же факторией относительно неподалеку оттуда, в португальской колонии Макао на южном побережье Китая. Того звали мистер Итон. Вот он писал ему длинное письмо, и в частности там была фраза про то, нельзя ли ему прислать горшок чаю лучшего сорта. И относится это к 1615 году, очень давно. Только начинались все эти Ост-Индские дела и компании в тех краях. Следующим был очень интересный человек, путешественник и торговец по имени Питер Манди, который посетил Японию лет через 20 и добрался аж до Фудзиямы. Вот он составлял записки о своем путешествии к горе Фудзи и в 1637 году написал там «Они тут пьют ча». Это горячая вода с какой-то особенной травой. Дальше возвращаемся в Лондон. 1657 год. Популярнейший лондонский торговец по имени Томас Гарви, владелец табачного и кофейного магазина в лондонском Сити на Биржевой аллее. Это был такой переулочек между зданием биржи и Ломбард-стрит. И это было место такого скопления всяких модных деловых кофеен, пабов, там, где собирались тогдашние коммерсанты и спекулянты. Вот он в ассортимент своего табачно-кофейного магазина включил в какой-то момент необычный товар. Чайный лист для заваривания. Стоил он от 16 до 50 шиллингов за фунт. Очень дорого. Через несколько лет он составил и опубликовал очень подробную такую рекламную листовку, довольно здоровенную, фактически рекламный плакат, на котором убористым шрифтом перечислялись разные достоинства чая. Все это называлось «Точное описание происхождения, качества и достоинств листьев чая». Напиток является самым полезным, сохраняя в совершенстве здоровье до глубокой старости, а также делает тело активным и полным желаний, а также помогает при головной боли, снимает затруднение дыхания, укрепляет память и изгоняет камни и песок из почек и мочевых путей. Самое удивительное, что многое из этого чистая правда. И вот современная медицина совершенно этого не опровергает. Как это Гарви умудрился тогда понять? Ну, догадался, наверное. В том же году, то есть в 1657-м, чай впервые включен в меню некоторых лондонских кофеен, ровно у Гарви они его и покупали, там же заваривали, там же предлагали. Так что его стало можно купить не только в развес с собой в сухом виде, но и заказать в виде готового напитка на месте. 1660 год. Сэмюэль Пипс. Знаменитый автор исторического дневника. Считается чуть не вообще самым главным дневником всех времен и народов. Самым знаменитым во всяком случае. Чиновник английского военно-морского ведомства и в какой-то момент член британского парламента вел свой дневник, начиная с 1 января 1660 года и продолжал 10 лет. И создал огромный текст, больше миллиона слов, необыкновенно точный, яркий, откровенный, и описывал собственную жизнь со всеми ее слабостями и ошибками, и с большим юмором, надо сказать, а также вел хронику повседневной лондонской жизни и основных британских политических событий в конце 17 века. Вот он пишет в одном месте: «Я послал за чашкой чая. Это китайский напиток», в скобках, «которого никогда раньше не пил». Ну вот, попробовал. Видимо, ранний импорт чая в Британию был сугубо контрабандным. И совершенно нерегулярным, случайным, чай шел через Амстердам и через моряков, которые прибывали на торговых судах из восточных стран вокруг Африки. Мы с вами помним, что до Суэцкого канала еще века и века. И корабли прибывали, например, в Португалию и Испанию. Оттуда чай добирался до Британии. И оттуда пришла и первая серьезная мода. Серьезный, достаточно стабильный интерес к чаю отмечается с 1662 года в Британии, когда тогдашний король Карл II женился на португальской принцессе Екатерине Браганской. Карл II оставил немалый след в британской истории. Он знаменитый веселый король. Бесконечно шлялся налево. У него только признанных внебрачных детей, которым он раздавал земли и титулы, и таким способом сильно умножил европейскую аристократию и дал начало многим блистательным аристократическим семействам. Вот таких внебрачных детей только было 14 человек, а еще непризнанных многие десятки. Но если серьезно, то это тот самый король, при котором был принят хабеас корпус, один из важнейших элементов вместе с Великой Хартией Вольностей, основ британской юридической системы, вообще британской конституционной монархии. Это вот ему мы обязаны этим сводом всяких юридических и судебных правил, которые до сих пор чрезвычайно в Британии важны. Королева эта, Екатерина Браганская, была несчастная. Во-первых, она была не вполне королева, потому что она была католичка, причем страстная католичка. И это создавало большие проблемы с ее статусом в стране. Ее даже как следует не могли короновать. Кроме того, она была бездетна. И, в конце концов, так престол и ушел на сторону, потому что наследника не получилось, и следующим после Карла II стал его брат Яков II, английским королем. И вот, едва прибыв в Британию, Екатерина Браганская сделала чай модным напитком. И вопреки тому, что писал Томас Гарвей насчет того, что чай порождает разнообразные желания, она, наоборот, считала и распространяла эту идею, что это средство успокоительное, такое утешительное. И вообще это был первый опыт использования чая не в качестве лекарственного средства, а на такой постоянной основе просто для удовольствия и для развлечения. Это некоторый был перелом в этих традициях. Ну, кроме того, тогда было принято как-то выставлять свое богатство на всеобщее обозрение. И в тех домах, где тоже, как и в Королевском дворце, стали пить чай, как-то всячески это афишировали, всячески это демонстрировали. Все эти чайники, чайные приборы и, собственно, банки с чаем, все это стояло на почетном месте, на обозрении любого гостя. И, в общем, к 1680-м годам дело было сделано. Чай стал широко распространенным, желанным напитком в аристократических британских кругах. И только с этого момента постепенно начал свое шествие вширь британского общества. В 1664 году, вот как раз для короля Карла II, по распоряжению Екатерины Браганской, был привезен британской Ост-Индской компанией, которая к тому моменту существовала уже полвека, был привезен первый официальный груз чая. Этот груз составлял 2 фунта и 2 унции. То есть был чуть меньше килограмма. Китай был производителем чая, тогда единственным серьезным источником чая. До Индии еще было очень далеко, мы, в конце концов, к этому придем. Далеко в чайном смысле далеко, никто не рассматривал Индию как источник чая. И чаепитие набирало в Британии все большую популярность, и больше китайского чая нужно было вести. Был создан прямой торговый путь между Кантоном, одним из крупнейших китайских портов на южном берегу Китая. Теперь это место называется Гуаньдунь. Это третий по размеру после Пекина и Шанхая город в Китае. Но уже тогда он был чрезвычайно велик и чрезвычайно важен именно в качестве такого торгового центра. Вот что еще важно. До начала 18 века кофе, главный конкурент чая, производился в очень небольшом количестве стран. Источников его было немного. Это была Аравия, аравийские, арабские страны, Новая Гвинея и Эритрея, север, точнее, северо-восток Африки, провинция тогда Эфиопии. Эти территории не контролировались европейцами. И европейцы не могли по своей собственной воле увеличивать там производство кофе. Хотя голландцы тогда пытались расселить кофе по другим регионам мира, но арабский и вот эфиопский кофе оставался на рынке доминирующим. Предложение было нестабильное, все там зависело от каких-то перепадов климата, то больше урожай, то меньше урожай. А спрос, тем не менее, на кофе развивался, и, в общем, цена на кофе росла. А с чаем удалось стабилизировать и поставки, и цены раньше, чем кофе. Потому что вот наладился этот торговый путь между Китаем и европейскими странами, прежде всего Британией, и как-то это стало стабильнее и надежнее. В этом смысле чай начал выигрывать у кофе какие-то важные торговые позиции. Кроме того, с 1730-х годов заработал могучий торговый коридор поставки чая в Европу через Россию, через русский город Кяхту. Мы с вами как раз подробно об этом говорили, когда обсуждали, что пили купчихи на картинах Кустодиева. Вот там, в Кяхте, в приграничном русском городе, который стремительно рос и богател, там стала концентрироваться чайная торговля в обмен на меха. Китай, китайская аристократия охотно покупала то, что вот тогда называлось мягкая рухлядь, то есть сибирские меха. И оттуда чай кружным путем стал поступать главным образом в Голландию и в Германию, а потом и в Британию. За первые 50 лет такого стабильного чайного потребления с 1650 по 1700 год, как считают историки британской экономики, Британия ввезла к себе немножко меньше 200 тысяч фунтов чая. То есть это меньше 100 тонн. За одно только десятилетие 1750-х годов, то есть через полвека, в Великобританию легально, не контрабандой, то есть вот через Кантон, длинным путем через Индийский океан вокруг Африки, Суэцкого канала по-прежнему еще нет и не скоро он будет, так вот по этому пути в Британию пришло уже 40 миллионов фунтов чая. То есть немножко меньше, чем 20 миллионов килограмм. Сами можете оценить эту разницу. А сколько-то еще шло контрабандой через Кяхту по-прежнему. Так что потребление, как вы понимаете, было очень существенным. Заметим, что чай тогда служил не только предметом коммерческой наживы, но и предметом всяких криминальных операций. Его бесконечно фальсифицировали. Добавляли, разбавляли, какие-то красители, какие-то деревянные опилки в основном, зола, иногда просто песок. чего только не добавлялось к этим чайным порошкам. В 1725 году уже в Британии был принят первый закон против фальсификации чая. И, кстати, это все, видимо, сыграло свою роль в том, что постепенно европейская мода стала двигаться от зеленого чая к черному. Считалось, что черный чай, просто потому, что он так выглядит, в нем все эти опилки лучше видны. И его труднее фальсифицировать, в отличие от зеленого, где мало ли что там за сено среди этого всего виднеется. Еще одна важная очень вещь для того, чтобы чай стал распространенным и любимым, это сахар. Сахар становился все более и более доступным. Он переставал быть предметом роскоши. И чай, в конце концов, становился не просто полезным и престижным и изящным, но еще и вкусным, когда обнаружилось, что вот есть такое прекрасное сочетание – чай с сахаром. И рост импорта и продаж чая как раз пошел особенно бурно в то самое время, когда сложилось вот то, что экономисты называют двумя торговыми треугольниками Англии. Это сахарный треугольник, Англия, Африка и Вест-Индия, то есть Карибские острова, где производилось большое количество сахарного тростника. И чайный треугольник. Англия, Китай и немножко позже Индия, но мы до этого еще когда-нибудь дойдем.
Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres.
К началу 19 века, в 1801 году, в Британию привозили официально уже 11 тысяч тонн чаю. И к этому моменту популярность чая точно уже достигла рабочего класса. Он стал повседневной необходимостью в самых разных кругах. Ну, например, потому что кипяченая вода, которая нужна для чая, это еще и безопасно. В то времена это играло значительную роль, и через воду передавались дизентерия, холера, брюшной тиф, а привычка пить чай даже в таких самых бедных кругах, даже в рабочем сословии, оно в какой-то мере защищало людей от всякой этой заразы. И есть такой замечательный американский антрополог по имени Сидни Минц. Он 20 лет был профессором в Йельском университете и изучал в основном колонизацию карибских стран и историю сахара. Ну, где сахар, там и чай. Он заодно начал писать и вот об этих сопутствующих темах. Самая главная его книжка называется «Сладость и власть». Он как раз пишет, что чаепитие стало обыкновением в Европе среди бедных людей. Стало связано скорее с работой, чем с домом. Люди брали с собой какой-нибудь чайник, разводили огонь, и это касалось и рабочих на дорожных работах, и сельскохозяйственных батраков, и всяких строителей, и заводских рабочих. Вот они как-то научились где-то в больших котлах или в каком-то там подобии самовара, или просто в чайниках кипятить воду и пить чай целый день для поддержания сил и правильной температуры в организме. Ну и вот теперь перенесемся уже, наконец, всерьез, на другую сторону земного шара, через 9 часовых поясов. От Лондона до Кантона. Никто, впрочем, тогда не считал в этих часовых поясах. Люди про джет-лэг ничего тогда еще не знали. В Кантоне чайная торговля, да вообще любая торговля, контролировалась двумя монополиями. С британской стороны вот монополия Ост-Индской компании, с китайской стороны монополию обеспечивала Кохонг. Это была такая гильдия китайских торговцев, которая существовала во время династии Цин. Мы с вами говорим о Китае времен династии Цин. Эта эпоха длилась в Китае с середины 17 века до 1911 года, то есть уже до совсем недавних времен. И вот эта монополия Кохонг была оформлена императорским указом еще в 1760 году. Тогда Китаем правил император по имени Цяньлунь. В разные времена в гильдию входило разное число торговых домов китайских, там бывало от 5 до 25-26. И именно они были уполномочены центральным правительством Китая заниматься торговлей с любыми представителями далеких западных стран. В частности, и чай, и шелк, например, и фарфор контролировался именно этой монополией. Они же осуществляли контроль за оборотом европейского серебра, которым европейские коммерсанты расплачивались с китайскими торговцами. Так что Кохонг в целом представлял собой основное звено вот на связи между Китаем династии Цин и остальным миром. Из-за того, что они контролировали эту торговлю, конечно, вот эти торговые дома, входившие в Кохонг, были очень богаты, и личные состояния этих китайских купцов были в тот момент одними из самых высоких во всем Китае и, может быть, даже и в мире, если представить себе, сколько им удавалось от этой торговли накопить. Но была одна проблема. Европейцы, и прежде всего британская Ост-Индская компания, которая действовала там, в Кантоне, они готовы были вывозить через Кантон огромное количество разных товаров. Прежде всего чай, о котором мы говорим, но и шелк, и хлопок, и фарфор, и всякие очень большим успехом в какой-то момент в Европе стали пользоваться лаковые изделия, в том числе мебель китайская, все это вошло в моду. А Китаю было ничего не нужно. И тогдашняя китайская аристократия и вообще состоятельные люди в Китае, которые могли бы представлять интерес для торговцев, они демонстрировали полное равнодушие к европейским товарам. Единственное, что пользовалось стабильным спросом, были меха. Ну, еще в какой-то мере итальянское стекло венецианское тоже там как-то более или менее расходилось, но главное меха. А мехами Китай торговал через Россию. Была вот эта вот монопольная торговля через Кяхту, и на Кантон оставалось не так много. И все это продолжалось весь XVIII век. И постепенно все больше и больше сковывало британскую торговлю. Вот этот спрос на китайские товары, шелк, фарфор, чай, было все труднее удовлетворять, тем более, что они готовы были, они китайцы, принять в уплату только одно – серебро, серебряные слитки. И в самой Британии начались проблемы с этим, и начались какие-то политические протесты по поводу того, что серебро таким образом вымывается из британской экономики. У англичан было не так много его источников, в отличие, например, от испанцев, которые держали Центральную и Южную Америку с очень богатыми источниками серебра. И в какой-то момент стало понятно, что это просто все угрожает стабильности Британии как экономической державы. Вот этот бесконечный вывоз серебра в Китай в обмен на чай и всякие другие предметы роскоши. Что-то с этим надо было делать. И в 1793 году в Китай была отправлена миссия Маккартни во главе с Джорджем Маккартни, очень важным британским дипломатом и колониальным администратором. Он сыграл большую роль в заключении Парижского договора, которым завершилась семилетняя война. Война, которая шла в конце 1750-х, начале 60-х годов. Ее еще называют самой первой мировой войной, потому что она была на разных морях и континентах, и в ней сталкивались интересы и Великобритании, и Франции, и Испании, и Португалии, и множество других стран. Вот тогда, между прочим, этот самый Маккартни произнес свою знаменитую фразу, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Это вот по этому поводу, по поводу этой самой семилетней войны. И вот Маккартни был отправлен с несколькими еще спутниками, дипломатами в Китай для того, чтобы встретиться там с китайским императором, императором Цяньлуном, и с ним договориться об учреждении постоянного посольства в Пекине, о покупке какого-нибудь небольшого острова у южных берегов Китая для того, чтобы британская торговля могла его использовать в качестве базы, и ремонта судов, и, в общем, защиты там британских интересов. И главное, чтобы были ограничены торговые вот эти рестрикции и монополии в Кантоне. И вот эта британская монополия, которую держал Ко-Хонг. Ничего не вышло. Делегация действительно встретилась с императором Цяньлунем. Император Цяньлунь во всем отказал. Во всех пунктах. И вообще отнесся, надо сказать, крайне пренебрежительно к этому посольству, как к представителям какой-то далекой, варварской, микроскопической, ну, он не сказал «банановой республики», но если бы он знал это выражение, он бы, наверное, его применил. Отношение было примерно вот такое. И написал тогда в письме королю Георгу Третьему, который милостиво передал через Маккартни, он написал: «Наша Поднебесная империя обладает всем в изобилии и не имеет в своих границах никакого недостатка в товарах. Следовательно, нет необходимости импортировать продукцию внешних варваров в обмен на нашу собственную продукцию». Ну, это, конечно, осовремененный перевод по китайски, в принятых тогда китайских оборотах это звучало совершенно по-другому, но за смысл я отвечаю, он был именно такой. Так что серебряные слитки и отвалите отсюда. И вот тогда Маккартни и другие влиятельные служащие колониальных администраций предложили некоторую идею. А что если навязать Китаю какой-нибудь нетрадиционный товар, который там мог бы получить массовый спрос? И такой товар они нашли. Это был опиум. Опиум к тому моменту в больших количествах возделывали в разных других британских колониях, в частности, на севере Индии. Там, где вот современные территории Афганистана и Пакистана, в долине Ганга. В Китае опиум был известен и, в общем, даже пользовался некоторым спросом, но не очень широким. Имелась долгая история и культура его употребления, но он не был доступен массовому потребителю и, в общем, никакой проблемы для Китая тогда не представлял. Кстати, для Британии тоже. Особенно значительного импорта опиума в Британию не было. К нему относились как к лекарственному средству и такой повальной наркомании никакой в Британии не существовало. И вот британской Ост-Индской компании удалось в Индии поставить производство опиума на могучие индустриальные рельсы. Там была административно введена система стандартов для выращивания мака, переработки, упаковки. Была учреждена система специальных аукционов, на которых в принудительном порядке администрация британских колоний скупала товар у производителей. Кустарная торговля, помимо государственной монополии, была запрещена. В общем, все серьезно, все как-то по делу они организовали. И к тому же в конце 18 века индийская хлопковая промышленность стала постепенно страдать от конкуренции, потому что хлопок для нужд Британии стал в больших количествах поступать из Соединенных Штатов и из Египта. И надо было эту культуру, хлопок, на что-то такое заменять. Вот на опиум, на опиумный мак и стали заменять. Показалось, что это прекрасная замена в качестве альтернативной сельскохозяйственной культуры. Несложное в выращивании, высокоурожайное, высокодоходное. Стали выращивать мака все больше и больше. В результате грузы, партии грузов формировались на итоговых аукционах, которые проходили обычно в Калькутте, уже на юге Индии. И оттуда британские корабли доставляли опиум на острова у побережья Китая. Особенно важным был перевалочный пункт на острове Линьтин. В китайской традиции его называют Линьтинг. Это устье жемчужной реки. Как раз вот недалеко от Кантона, который стоит чуть-чуть дальше вглубь континента. И вот оттуда по жемчужной реке через Кантон опиум двинулся вглубь страны и там поступал в розничную торговлю. Изначально администрация империи Цин как-то отнеслась к этому лояльно. Но им показалось, что это увеличивает оборот торговли, и вот появляется дополнительный косвенный налог от оборота серебра, которым китайцы навстречу начали расплачиваться с британцами. Понимаете, да? Британцы привозят серебряные слитки для того, чтобы покупать там шелк, чай и так далее, а потом за эти самые серебряные слитки у них же обратно покупают опиум. Образовался внутренний оборот серебра, уже без постоянного дополнения его, без постоянной подпитки новым серебром из Британии, одним из главных товаров, чьи продажи лавинообразно росли от этого усовершенствования, был как раз чай. И стало понятно, что баланс вот этой торговли постепенно выравнивается, и он выровнялся к 1830-м годам, а в Китае началась настоящая наркотическая катастрофа, потому что опиум двинулся по всей стране, на север и на восток страны, вплоть до императорского дворца в Пекине. Уже в 1780 году первые указы для ограничения потребления наркотика появились, а в 1796 году, уже через 3 года после миссии Маккартни, китайская администрация попыталась ввести полный запрет. Ничего из этого не вышло. И в первой трети 19 века британский импорт опиума в Китай увеличился в 5 раз. И хотя в 1838-39 годах императорское правительство издало уже несколько совсем серьезных законов для борьбы с контрабандным ввозом, рост был такой, что к этому моменту опиум составлял 3/4 вообще всего импорта Китая. Опиум курили больше 2 миллионов человек. И особенно это распространилось среди столичных и провинциальных чиновников. До 30% чиновников стали наркоманами. Огромное количество офицеров, ну, назовем это так, это в Китае называлось по-другому, ну, в общем, чинов китайской армии пристрастились к опиуму. В 1839 году, это был уже другой император, его звали Дао Ган, он отверг предложение некоторых своих советников как-то легализовать эту торговлю и ограничивать ее при помощи большого налога, а решил действовать силой. И назначил такого правителя южных земель по имени Лин Цзексу и велел ему отправиться в Кантон и там полностью прекратить торговлю опиумом. 1839 год, это мы с вами уже вернулись в эпоху королевы Виктории. Это как раз те самые годы, когда вот герцогиня Бетфордская за 6 тысяч миль от Кантона придумывает свой ритуал с чашечками и ситечками. И в Британии разворачивается вот эта прекрасная традиция аристократического послеполуденного чая. Все так красиво, топленые сливки, клубничное варенье, тонким слоем, фарфоровые чашечки, прекрасный янтарный настой, вот эта вся красота. А далеко-далеко у южных берегов Китая свеженазначенный правитель южных китайских провинций пытается как-то с этим справиться. И вот этот китайский правитель Линь написал для начала воззвание в адрес молодой королевы Виктории. Она этого воззвания так никогда и не получила, и оно не имело в Британии ни малейшего резонанса, но текст, тем не менее, известен. Он там, этот китайский чиновник, призывал английскую королеву, ну, как-то иметь совесть, признать свою моральную ответственность за развращение и разорение Китая с помощью этого опиума, остановить эту торговлю. Никакого эффекта не случилось. И Линь понял, что придется применять силу непосредственно в отношении западных торговцев. Он конфисковал, уничтожил все запасы опиума, которые ждали своей переправки вглубь Китая. А тогда образовалась такая технология. Британцы скупали старые корабли и превращали их в такие плавучие склады там у китайских берегов, наполняли их буквально этим опиумом, и они там ждали, пока с китайской стороны приедут на быстроходных таких джонках и хорошо вооруженных, надо сказать, приедут китайские покупатели и заберут с этих старых кораблей товары и развезут его сначала по реке, а потом там всякими внутренними путями вглубь Китая. И вот китайская армия установила блокаду на входе в Жемчужную реку. был отдан приказ не подпускать близко ни одно иностранное судно. В ответ британское правительство отправило в Китай военные силы, и начался военный конфликт. Он впоследствии получил историческое наименование Первой опиумной войны. Королевский военно-морской флот использовал всю свою мощь уже к тому моменту довольно существенную, уже корабли выглядели довольно современно, и нанес Китайской империи решительное поражение. Вот в дальнейшем в мировой дипломатической и вообще политической науке как раз вот такую тактику назовут дипломатия канонерок. Когда что-то не удается решить путем дипломатических переговоров, к делу подключается флот. В 1842 году династия Цин была вынуждена подписать Наньцзинский договор, по которому британским подданным в Китае полагалась компенсация за утраченные товары, вот этот самый опиум утраченный, полагались гарантии экстерриториальности в дальнейшем, было открыто 5 новых портов для британских торговцев, помимо Нанкина, и остров Гонконг, о чем, собственно, Британская империя и мечтала, и с помощью миссии Маккартни безуспешно пыталась договориться, вот теперь это произошло, остров Гонконг был передан Британской империи, Гонконг будет ей принадлежать после этого 156 лет, и все это кончится формально. Только 1 июля 1997 года. Ну, британцы посчитали, что не все их цели достигнуты, и спустя 15 лет, в 1856-60 годах, разразилась Вторая опиумная война. А в Китае вот как раз с 1839 года, с начала Первой войны, начался отсчет нового исторического периода. Это вот теперь считается новейшей китайской историей, и в конце концов именно все это и привело к падению императорского Китая уже в начале 20 века. Но, тем не менее, несмотря на выигрыш этой опиумной войны, сначала одной, потом другой, британской колониальной администрации и вообще правительству Ее Величества стало понятно, что это не может вечно продолжаться. Нельзя вечно строить на тот момент уже важнейшую отрасль британского импорта. Чай к тому моменту стал именно важнейшим колониальным товаром. Гораздо важнее, чем, например, нефть. Об универсальной ценности ее в то время вообще никто не догадывался. Никто в эту сторону не думал. Так вот, нельзя такую важную вещь строить на опиуме. И тогда британцам пришла в голову новая прогрессивная идея. А что если вместо того, чтобы выращивать опиумный мак, который, в общем, нужен исключительно для того, чтобы потом сложным, рискованным и дорогим путем быть обмененным на чай, что если попробовать выращивать сразу чай? Вот так двинулась вперед мысль о том, что британские владения в Индии, собственно, Индия и Цейлон, должны стать местом чайного производства, которое, по большому счету, никогда там не существовало. На севере Индии бывали какие-то в небольших количествах полудикие посадки экзотических чайных кустиков, и местное население как-то, в общем, понемножку потребляло то, что получалось, если заваривать листья этих кустиков. Но никакой серьезной чайной индустрии в Индии не было, а ей предстояло стать крупнейшей в мире однажды. И вот когда она станет крупнейшей в мире, вот тогда на обозрении у всего мира появятся два совершенно новых понятия, которые, конечно, теперь очень хорошо знакомы всякому ценителю гастрономических материй. Ассам и Дарджилинг. Но это уже следующая история. И мы ей обязательно займемся в следующей же серии нашего подкаста. Вот тогда мы наконец выясним действительно все удивительные секреты и увлекательные сюжеты, которые связаны с культурой настоящего британского файфоклока. Такого изящного и в историческом отношении очень содержательного британского обычая. Так что потерпите ровно до следующей недели. Там будет продолжение. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.